Мама, папа, брат и сестра. Это отличная семья. Папа любит маму, мама любит папу. Это значит счастливая.
И я.
В проекте «Отличная семья» мы говорим о семейных ценностях, о вопросах сиротства и усыновления. В прямом эфире слушайте нас, звоните и задавайте свои вопросы.
Друзья, рада вас приветствовать. Сегодня у нас понедельник, 11 сентября. Мы в прямом эфире, мы вышли из отпуска, поэтому сейчас мы готовы с вами общаться напрямую. И, как всегда, в нашей передаче мы стараемся делать тему сиротства понятной, открытой, доступной. Очень хотелось бы, чтобы ситуация в нашей стране с сиротами менялась. Мы, еще раз говорю, в прямом эфире, поэтому, пожалуйста, настраивайтесь на общение. Будет очень приятно принимать ваши вопросы, ваши мысли на все то, что вы сегодня услышите. А тема такая. Мы будем говорить о ресурсах, которые можно использовать и нужно использовать для того, чтобы понять, можем ли мы становиться приемными родителями, а когда мы ими стали, то как дальше развивать наши отношения? Потому что тема ресурсов, она периодически всплывает у нас в передачах. Я думаю, что сегодня вам будет и полезно, и интересно еще раз об этом послушать. Начало Нового года. Это значит, что мы настроены на то, что нужно учиться, внимать, что-то менять в своей жизни. И мы сегодня расскажем о наших друзьях. Поэтому мне очень приятно сейчас представить Елену Любовину. Она сама приемная мама, она руководитель специальных проектов в благотворительном фонде «Арифметика добра». Елена, добрый вечер.
Здравствуйте.
И почему я сказала о друзьях? Потому что, наверное, те, вот, кто нас периодически слушают, привет вам, особые друзья, кто, может быть, слушает нас впервые, мы с «Арифметикой добра», с благотворительным фондом работаем уже достаточно давно, и спасибо им огромное за тот ресурс, который они нам предоставляют, как СМИ, средства массовой информации. И я знаю, что на самом деле этот фонд делает очень много хорошего и конструктивного. И радует, что есть возможность что-то пересматривать, что-то дополнять в зависимости от того запроса, который приходит от приемных родителей. Это здорово, это значит, есть жизнь. Это значит, что что-то такое хорошее продолжается. Вот сегодня мы поговорим о клубе приемных семей, клубе приемных родителей от благотворительного фонда «Арифметика добра». Но прежде чем мы это сделаем, давайте я еще расскажу наши координаты. Друзья, во-первых, телефон прямого эфира у нас 8 800 333 1706. Пожалуйста, звоните. Также у нас есть еще мобильные приложения WhatsApp и Viber. Пользуйтесь этими приложениями, если вам удобно. Номер такой: +7 977 850 09 96. И, конечно, с удовольствием принимаем ваши сообщения. Если вы сейчас смотрите нас или слушаете онлайн, тоже будем их зачитывать. Пожалуйста, еще расскажу, мы их в прямом эфире. За микрофоном я, Татьяна Ваганова. Давайте буквально на несколько секунд мы с вами уйдем на такую короткую перебивочку. И снова вернемся, говорим о ресурсах, о том, как правильно их использовать, о том, что можно получить в школе приемных родителей, как выжить все это хорошо на 100%, как можно в дальнейшем использовать ресурс клуба. Вот об этом мы с вами сегодня и поговорим. Итак, буквально через несколько секунд мы вернемся в нашу студию. Не переключайтесь.
Россия, 21 век. Век нанотехнологий и скоростей. Но оглянитесь вокруг. По-прежнему есть дети, которым нужна поддержка, нужна семья. Хватит ждать. Пришло время действовать. Пришло время стать Россией без сирот.
Телефон прямого эфира 8 800 333 1706.
Итак, друзья, вот, как я уже сказала, перебивочка короткая. Мы снова в эфире, поэтому, пожалуйста, все внимание сейчас на нас. Пожалуйста, слушайте, общайтесь, взаимодействуйте. И мы сегодня говорим о ресурсах, о том, как правильно их использовать. И непосредственно представляем программы клуба приемных родителей от благотворительного фонда «Азбука добра». Арифметика добра. Арифметика добра. И вот сначала, конечно, потому что сегодня будет как раз Елена все это нам представлять, рассказывать. Я думаю, что вас это заинтересует и вдохновит. Но сначала хочется познакомиться, конечно, поближе, вот потому что мы с Еленой уже немного были знакомы, общались как раз именно в клубе. Первое наше знакомство состоялось. Вот. А сейчас хочется немного узнать, как обычно, да, здесь вопрос такой банальный, но тем не менее он базовый. То есть как получилось, что вы вошли в эту тему? С чем получилось столкнуться? Ну вот сначала с первого вопроса. Итак, вот как в тему в эту вошли и стали приемным родителем?
Сложилось так, что после окончания филологического факультета я стала, в общем-то, педагогом, преподавателем русского языка и литературы. Но в то время работы в школе не было как таковой, и я как-то сразу пришла работать в некоммерческую организацию, в то время «Красный крест». Работая несколько лет в «Красном кресте», потом уже переехав в Москву и работая в разных тоже некоммерческих организациях, получилось так, что закончились грантовые деньги, проектные деньги. И нужно было выбирать, что делать дальше. Либо оставаться в благотворительности, либо идти в коммерческую организацию. Я пошла в коммерческую организацию, и тут я как-то загрустила, потому что все получалось, какая-то зарплата была хорошая, и вроде как все складывалось, но вот той потребности, которую я, в общем-то, выполняла, ту миссию благотворительную на протяжении многих лет, ну, как-то это все куда-то испарилось. И потребность в выходные дни что-то делать, приобщиться к какой-то волонтерской деятельности завела меня в Тушинскую больницу, в которой было много отказных детей. Практически больница была неким перевалочным пунктом, где ребята обследовали, выясняли их статус. Где-то их переводили в детский дом, потом в приют, либо отдавали обратно в семьи. И в Тушинской больнице в качестве сестры милосердия православной службы я вот задержалась на 3,5 года. Снова возобновилась деятельность в благотворительных организациях уже как основной вид деятельности, как основной вид работы. Но, тем не менее, вот это волонтерство по воскресеньям, оно продолжилось и приносило какую-то, ну, для меня, наверное, очень значимую пользу, потому что я в то время разводилась со своим супругом, мне было очень жалко себя, я была такой, в общем-то, бездетной мамой, бездетной женщиной, которая, в общем-то, наверное, где-то внутри, как любая женщина, хотела, ну, восполнить роль такой заботы и приобщиться к, ну, к какому-то светлому материнству. Хотя о рождении своих детей, ну, наверное, цель такая не стояла. Просто забота о ребенке в учреждении, она доставляла много радости и какого-то света очень приятного. Но о усыновлении речи не было. То есть я просто ходила по воскресеньям и играла с малышами, с детьми повзрослее. Мы мыли им попы, мы кормили их, читали книжки.
Они в свою очередь, да, в свою очередь образовались какие-то контакты вот там,
ну,
именно
безусловно,
тесные такие.
Безусловно, сестричество состояло из разного возраста женщин в основном. И случаи усыновления прямо из больницы практически детей, они тоже были. То есть практически вот за время 3 лет, когда я проработала, 40 женщин взяли детей, то есть в семьи. Ну и я знала эти истории, но сама я не рассматривала, потому что мне казалось, что я уже не замужем, что у меня нет вот именно какой-то подготовки, то есть я не знаю, как это воспитывать детей. То есть я готова была просто делать ровно то, что я могла. Заниматься с ребенком, но в какое-то ограниченное время я чувствовала свет, тепло, я чувствовала, что я уже не жалею себя, что у меня уже все в жизни, как бы я больше отдаю и получаю взамен тоже очень многое.
То есть, когда дети, если обращались с вопросом, если обращались,
ну,
что вот...
Ну, там они скорее не обращались, потому что некая система была все-таки... Ну, в основном это дети были... до, ну, переводов в систему, да, то есть это ребята, которым нужна была здесь и сейчас медицинская помощь. Но в то время в больнице появился мальчик. Я помню этот день, когда его нашли на улице, его привезли, в каком-то грязном тюке таком, какого-то белья дурно пахнущего. Я разворачивала этот тюк, оттуда сверкнули такие глазенки, как бусинки темненькие. И что-то вот меня как-то вот, ну, какое-то электричество меня немножечко так пробило. Я не поняла, что это, но я поняла, что есть какая-то общность. Угу, вот здесь и сейчас что-то происходит.
С этим малышом.
Как оказалось, да, это было вот некое волшебство, или я не знаю как, или промысел, как угодно можно назвать, который потом побудил много разных шагов, действий. И сейчас этот мальчик живет вместе со мной, мы являемся семьей, мы прожили уже 8 лет, и я думаю, что мы счастливы, как может быть счастлива маленькая семья. Но тогда мы об этом не задумывались, и мы продолжали дальше.
Лена, буквально, вот, может быть, несколько слов, да, вот от того момента, как вот что-то ёкнуло, ну, как вот многие говорят, да, что вот затронуло, все, вот, электричество прошло, понимаю, что мое, и тем не менее, вот какие, может быть, несколько, да, шагов были сделаны для того, чтобы и психологически, и духовно, и, скажем, всеми остальными ресурсами вы для себя приняли решение, что я готова идти дальше, вот быть не просто волонтером, а приемным родителем, потому что этот вопрос очень часто задается. Переходные моменты, как? Потому что много рисков, много вопросов возникает, отношение окружающих к этому очень разное,
ну,
обычно негативное.
Прежде всего, я хочу сказать, что моя ситуация, наверное, нестандартная. Да? То есть я действительно не ощущала себя каким-то кандидатом в приемные родители, и скорее я и сейчас не являюсь идеальной мамой. То есть моя ситуация, она вне каких-то вот общепринятых, может быть, таких.
Покажите
вот
мне идеальную маму. Они разные.
Ну, я не варю суп с утра до вечера, я там активно занимаю какую-то гражданскую позицию, я всегда на работе большую часть времени, да, то есть, ну, я просто вот была и есть женщина, которая живет жизнью своей, но при этом у меня есть ребенок, который тоже живет, да, тоже живет вместе со мной, и это является нашей семьей. А тогда я не задумывалась. Но так получилось, что это была православная служба милосердия, и всех детей крестили в больнице. Я стала его крестной мамой. А мальчик задержался в больнице на 1 год и 2 месяца. И за это время у нас произошло много чего, и та самая адаптация, которая случается в семье, у нас произошла в этой больнице. То есть мы практически встречались 2 раза в неделю, когда я приходила, стали выделять друг друга, стали общаться друг с другом, то есть несмотря на то, что у него был такой достаточно сильный характер, и он там строил практически всех сестер милосердия, мы с ним нашли общий язык. И потом, когда его стали переводить, мне сказали, ну что ж ты сидишь, вот у тебя есть квартира, у тебя есть хорошая работа, ты подходишь вообще по всем критериям, почему бы нет? И я пошла к священнику, сейчас это епископ, тогда это был настоятель храма, и он мне сказал, о, боже мой, Леночка, как же так, ты же можешь там и замуж не выйти, мне в то время было 30 лет. И ты можешь остаться вот так вот вообще сама, да, и жильем у тебя тут небольшая квартира. Ну, сказал он, ты оформляй документы, если не будет препятствий, то я запрещать я тебя не буду. Мне оформили документы за 2 недели. Я
то
это восприняла как некое
благословение,
да, потому что, ну, все казалось вот... И я находилась в состоянии дикой эйфории, мне дали мальчика, моего прекрасного Федора, как Божий дар, его крестили Федором, хотя у него изначально было не такое имя. И дома мы уже пришли, как действительно, когда близких человека, и начался путь, когда мы стали учить друг друга очень многим вещам. То есть он меня учил.
Ага, ну вот ощущали разницу, тем не менее, да, от смены, во-первых, и обстановки, и атмосферы, и статуса, потому что если, например, он был в больнице, и там приходили 2 раза в неделю, это все-таки один сценарий, несмотря на то, что, да, открывались какие-то проблемы, особенности характера, проходили вот эти вот терки, а здесь уже все-таки дом, статус другой родителя, он ребенок, вот как?
Ну, сначала он называл меня Леной.
Так.
Потом он меня называл Леной мамой. Потом была мама Лена, а потом уже случилась мама. Но вы знаете, вот до сих пор прошло 8 лет, иногда на слово «мама» у меня вот какие-то очень такие, очень нежные и очень странные эмоции преобладают, потому что я мама. С одной стороны, я его не рожала, с другой стороны, у меня есть четкое ощущение, что это мой мальчик. Как будто бы это время, когда нужно вынашивать ребенка, да, вот эти 9 месяцев, они прошли там в больнице. И все равно состоялся некий такой момент перехода из той жизни в эту жизнь, которая уже здесь и сейчас произошла вместе с ребенком. Опять же, я повторюсь, я не помню каких-то очень острых ситуаций адаптации, потому что действительно у нас было время пообщаться. И, наверное, это одно из таких условий, которое, как мне кажется, должно быть для того, чтобы с ребенком познакомиться из системы. Потому что, выбрав, сидя на диване в какой-то базе данных ребенка, приехав в детский дом, 10 раз пообщавшись там в каком-то маленьком кабинетике, ты все равно не поймешь об этом ребенке,
да,
того,
это
что я поняла вот за эти год и два месяца, будучи в больнице, потому что он был разным. Он был милым, прекрасным, очаровательным ребенком, и он был ужасным, коварным, там, страшным, каким-то топающим ногами, маленьким
бунтующим
монстром. Да. Поэтому, когда ты знаешь все это, и ты понимаешь, ты соизмеряешь, а да или нет, а как это произойдет, то есть у нас вот этот период становления, он был такой достаточно, с одной стороны, длительный, с другой стороны, он был очень комфортный, потому что мы не были вот друг к другу предоставлены и не столкнулись друг с другом очень близко, для того, чтобы потом оттолкнуться и просто разбежаться, разлететься в разные стороны. Да? Если говорить о том, что мы попали в некий мешок, как два камушка, да, и мы притерлись друг к другу, мы не разорвали этот мешок. Но это можно сказать вообще о всех отношениях, да, как отношения взрослых, детей. Вот. Вот эта адаптация у нас произошла.
Ну, вот это случилось 8 лет назад. Вот почему я сейчас еще хочу задать этот вопрос, потому что это некая такая, ну, некий мостик к тому, о чем мы будем говорить. Вот 8 лет назад у нас ситуация другая была с приемным родительством. У нас, я имею в виду, в стране.
Ну, а в чем вы видите другую ситуацию? Тогда было меньше информации.
Вот
тогда
о чем
не
речь?
Было... школы приемных родителей,
родителей,
я ее не проходила.
Практически не было ничего. И вот, когда возникали, тем не менее, все равно какие-то ситуации, какие-то вопросы, требовалась какая-то помощь. Вот откуда она приходила? Как искали ресурс?
Я не состояла ни в каких сообществах приемных родителей. Я не так много знала приемных семей каких-то, да, но у меня были друзья, которые имели детей, либо не имели детей, мы общались, вот родственники, круг общения детей, круг общения таких, наверное, принимающих взрослых, которые изначально восприняли, то есть моя бывшая свекровь до сих пор считает его первым и главным внуком. То есть вот несмотря на то, что мы уже не живем, в общем-то, да,
редкая
с ее
история.
Сыном. И то же самое происходит со всеми друзьями. Все это как-то было очень гармонично, он влился в жизнь, и мы не поднимали вопроса о том, что он какой-то не такой, да, что он приемный ребенок, что он чем-то отличается. То есть он стал частью моей жизни, и все люди, которые были вокруг, они восприняли это нормально, хотя ситуация может быть разной, и мы видим ситуации разные. Я не очень понимаю, зачем люди, близкие, родственники или там бабушки, дедушки, зачем они пытаются так явно высказать свою позицию, не имея того самого глубокого представления об этом явлении. То есть наоборот, под семье приемной нужна поддерживающая какая-то совместная история для того, чтобы маленький человек грамотно вписался и влился в жизнь, потому что ему тоже очень сложно. Не только сложно приемным родителям, когда они берут ребенка, а ребенку также сложно. Это такой же для них неизведанный космос, потому что он живет в учреждении, у него есть свое представление о жизни, которое,
да,
в общем-то, да, которое скорее там за как-то в голову ему, наверное, вселяют взрослые воспитатели, то есть он мимикрирует этой системой, его тут забирает, и он понимает, что ой-ой-ой, он попал в какой-то, правда, другой космос.
Да, вот, кстати, очень важная мысль, потому что об этом, я думаю, говорят немного и думают тоже достаточно редко. А это очень важно. Действительно, когда эта ситуация рассматривается по сложности своей в основном только со стороны приемных родителей, что вот пришло, вот чудное, конечно, создание, но сложное, проблемное, такое ежистое, вот, и нужно как-то со всеми этими иголками справляться, еще и самому как-то выжить, и не быть просто всем травмированным и исколотым. Вот. Но действительно, то, что происходит с ребенком, и то, та сложность, та уровень сложности, который испытывает он, вот она практически не берется в расчет. Почему? Потому что картинка кажется следующая. Там плохо. Там своя система, такая иерархия, много разных историй, тяжело, тяжко. Вот, наконец, его вырвали как бы из этого ада и поместили в райские кущи. Вот, наконец, он дома, наконец, он там, например, имеет какой-то свой угол, свою комнату, вот он среди любящих людей и так далее. Но, наверное, мы забываем просто о некой такой все-таки особенности человеческого создания. Это, безусловно, определенная, во-первых, сила привычки и некое понимание, некое впитывание того пространства, в котором ты находишься в иное время. Потому что вот для него, как бы там ни было страшно и дико, но это его мир. Из этого мира его вытесняют, его убирают, и его вводят, может быть, во что-то хорошее, кажущееся на первый взгляд, но совершенно непривычное, совершенно пока еще чужеродное, совершенно непонятное ему. И его вводят не просто с тем, вот, чтобы его ввели туда, и он адаптировался вот как он хочет. Там свои правила, там своя система, которую нужно осваивать. И все это, конечно, безусловно, сложно для обоих сторон.
Безусловно, мы здесь можем говорить уже о тех вещах, которые преподаются и в школе приемных родителей, о ожиданиях. И надо сказать, что у взрослых есть ожидания к этому ребенку, ровно так же есть ожидания у ребенка. Даже если он маленький, даже
конечно.
Если он, да, если даже он там не помнит каких-то вещей, все равно ребенок уже имеет какой-то свой багаж, так или иначе. И тоже, особенно если это дети постарше, там от 3 лет и школьного возраста, то послушать их ожидания, поговорить, как это мы делаем тоже, когда знакомим взрослых людей с ребятами для того, чтобы смогли сложиться какие-то сначала просто пары, а потом стали семейные уже какие-то истории. Мы, конечно, очень много говорим, а что же ты хочешь? И то, что мы слышим, действительно, ребенок хочет влиться в систему, он хочет доверия, он хочет, чтобы его слышали, чтобы слушали какое-то его мнение, чтобы разделяли его интересы. Но не все семьи готовы к этим ожиданиям,
практически,
потому что есть своя система. В эту систему, как вы уже сказали, да, здесь хорошо, я тебя забрал здесь, да, я тебя люблю. Что предусматривает эта любовь? Предусматривает ли она эту свободу выбора ребенка? Насколько мы готовы сами меняться, сами учиться у ребят из детских учреждений, которые пришли к нам, вот каким-то важным вещам, потому что их опыт, он, конечно, очень глубокий, очень много было всего, случалось, и травмы пережито, и зачастую они на многие вещи реагируют очень грамотно, очень глубоко, очень как-то всесторонне их рассматривают. Но нам кажется, что да, мы знаем, как лучше. Мы для чего берем ребенка? Для того, чтобы что? Для того, чтобы он завтра стал отличником? Для того, чтобы он был таким образцово-показательным, и мы гордились им, а он на стульчике читал стихи, для того, чтобы он нас любил и был благодарным за то, что мы вот когда-то его взяли в какое-то время, или все-таки мы берем ребенка для того, чтобы мы стали частью его жизни на время, потому что дальше, как мне кажется, да, каждый ребенок, будь он кровным или он будь приемным ребенком, он в семье задерживается до того момента, пока он не взял в семье много всего для дальнейшей жизни. Это, как знаете, как
мне кажется, некий это очень корабль, здоровая позиция.
Как некий корабль, который мы построили, который мы там хорошо экипировали, да, мы там снабдили какими-то еще ресурсами, и дальше мы его отпустили в какое-то плавание, и какой-то маршрут выбирает сам ребенок, как ему быть.
А в зависимости знает, от того, что он получил.
Нам можно там азбукой Морзе всегда пробить, сказать,
отстучать.
Что да, вот да, а мы тот самый маяк на берегу, к которому он может всегда возвратиться. Вот мне кажется, что если родители принимают такую позицию, то очень многие вещи, они, ну, как-то более плавно и более грамотно проходят в семье, потому что категоричность никогда не помогала ни на периоде адаптации в семье, ни потом в жизни, особенно когда ребенок вступает в подростковый возраст, когда он хочет вот того самого, что «а я, мое мнение со мной», а мы говорим «нет, я сказала, вот ты должен, ты это должен делать». Безусловно, должны быть границы, должно быть понимание, кто взрослый, кто ребенок. Но при этом отношения, которые наполняют эту жизнь, и некий фундамент, он тоже должен существовать. И этот фундамент, он будет той склейкой, тем, я не знаю, там, клейстером или каким-то материалом, который в какие-то очень сложные моменты позволит не развалиться. да, позволит как-то очень гибко, наверное, вот как в каком-то конструкторе, да, преодолеть какие-то ситуации и остаться все-таки на плаву, если мы говорим про какой-то, ну, такой общий корабль. В данном случае.
Конечно, я думаю, что вот здесь именно основная мысль в том, чтобы дать возможность ребенку почувствовать то, что он что-то значит, что он что-то может, что он самостоятельный, он может творить и быть отдельным, как говорится, от родителей, несмотря на то, что он остается с ними. Ну вот мы сейчас плавно и перейдем непосредственно к именно рассказу о семейном клубе, о том, друзья, что вы можете там получить, как вы можете использовать эти ресурсы, потому что вот все, что мы сейчас перечислили, то, о чем рассказывала Елена, оно все-таки настраивает на следующую мысль. Во-первых, на то, что необходимо учиться родителям обязательно, учиться взаимодействию, потому что у нас есть такая проблема внутрисемейной коммуникации, с этим есть сложности, как раз в том, чтобы слушать, слышать, реагировать, говорить о своих чувствах, потребностях, скажем так, понимать какие-то свои рамки, правильно их доносить ребенку, помочь ему, в свою очередь, тоже сделать какие-то здоровые рамки в своей жизни, чтобы приходящее что-то не разрушало его, и в то же время, чтобы он не был закрыт от мира. То есть очень много чего необходимо проработать. И, конечно, когда приходит ребенок, приходит вот это чудное создание в нашу жизнь.
Оно не обязательно будет чудным.
Оно не обязательно чудным. Чудное, да. Я имею в виду чудное не в плане розовости такой, да, карамельности, а чудное то, что это, ну, чудо, как сам человек, который является чудом своего рода. Он разный, он многогранный, действительно, как мы говорили. Но здесь еще надо понять, что те проблемы, которые были у нас внутри, неразрешенные, обычно тянущиеся из детства или какие-то... Ну, какие-то другие моменты, приобретенные нами в общении с другими людьми, и нераспутанные узлы, они будут давать о себе знать. И это значит, что нам нужно будет работать над собой. Мы будем узнавать много, что не очень хорошего о себе через общение именно с этим ребенком. Но я думаю, что это необходимо, потому что по-другому никак. Это жизнь, это нормальная жизнь, это развитие, это изменение. И изменение конструктивное, вот что самое главное. Друзья, давайте вот на несколько секунд мы перебьемся, у нас будет короткая перебивочка, и мы снова будем с Еленой Любовиной как раз говорить о том, как правильно использовать ресурсы, а они, слава богу, сейчас у нас все-таки есть.
Не бывает счастья без любви. Подарите свою любовь ребенку. В эфире передача «Отличная семья».
Телефон прямого эфира 8 800 333 1706.
Да, друзья, пожалуйста, пишите нам, звоните, будем с удовольствием с вами общаться, хотелось бы почувствовать ваш запрос. Но мы взяли эту тему, потому что я знаю тоже и по вашим отзывам, и по вашим просьбам, что интересует этот вопрос, вопрос ресурса, как его правильно использовать, как его находить. И сегодня мы говорим о клубе приемных семей, приемных родителей. У нас Елена Любовина в гостях. И вот мы, наверное, как раз и начнем с того, что уже из себя представляет клуб, каким образом, может быть, прям такую короткую визитную карточку, да, когда он образовался, кто являлся, скажем так, таким идеологом, да, и двигателем всего этого дела. И что сейчас представляет клуб, что он может предложить тем людям, которые заинтересованы в том, чтобы ответить тебе на вопрос. Есть дети, у которых нету родителей, вот есть я, у меня есть желание, есть тоже какой-то ресурс, я хочу помочь. Но я пока, может быть, еще не знаю, как я хочу помочь, вот кем я могу быть. Мы уже говорили о волонтерах, есть еще наставники у нас, какой-то более глубокий уровень, есть у нас приемное родительство, причем оно тоже многогранное. Вот, поэтому здесь очень важно понять, что надо войти в ту среду, где тебе помогут разобраться вот со всеми этими вопросами.
Если говорить про клуб «Азбука приемной семьи», который работает на базе фонда «Арифметика добра», то точка отсчета началась в 2014 году, 3 декабря, когда писатель и приемная мама уже на тот момент Диана Машкова, ну, вышла с такой инициативой создания сообщества приемных родителей для поддержки уже состоявшихся родителей, которые взяли детей, и еще потенциальных думающих людей, которые только-только заступают на вот эту почву. А основная цель – это, конечно, просвещение приемных семей. Все говорят, если мы читаем анкету кандидата вот в приемные родители, или мы уже видим анкету, зарегистрировавшуюся у нас в клубе члена, то первое, что хотят получить родители – информацию. Правда, не хватает. Не хватает общения друг с другом, не хватает ответов на какие-то вопросы, потому что и опеки не всегда задашь такие вопросы, и служба сопровождения, которые сейчас работают, тоже не всегда отвечают на запрос родителей. И сообщество, которое общается друг с другом в таком неформальном режиме, когда можно действительно, не боясь, рассказать о каких-то своих проблемах, рассказать о своих чаяниях, и где-то, может быть, получить поддержку, где-то, может быть, тебя немножко так встряхнут и скажут, что, дорогой мой, это ты сам не прав, а не твой мальчик, там вдруг что-то с ним случилось. Да? Это сообщество, ну вот, создано именно для психологической, такой моральной и такой, ну, наверное, атмосферной помощи друг другу. Но, с другой стороны, у нас работает очень много специалистов-профессионалов. Это психологи различные, это и семейные психологи, это и нейропсихологи, это и специалисты по работе с детьми, в том числе с особенностями развития, которые тоже включаются в процесс этой комплексной и многогранной поддержки семьи.
Мне кажется, это как раз очень важно.
Да, регистрируетесь, и вы можете, если говорить о количестве сейчас в клубе 1024 семьи, и если мы выстроим такой некий треугольник, то в основе это люди, которые просто интересующиеся, которые хотят получить какую-то базовую информацию. Ее можно получить, сидя дома, вот открыв так интернет, почитав, что пишут об этом и наши специалисты, эксперты клуба, фонда, еще многие люди, которые пишут об этой теме, и наверняка вы читали уже, если этой темой интересуетесь, многих авторов и российских, и переводных, но все это аккумулировано также и на страницах, страницах сайта фонда. Но также вы можете каждую субботу с 4 до 7 вечера прослушать интерактивную лекцию-семинар, которую ведут люди очень профессиональные, глубоко и давно в теме приемного родительства. И в онлайн-режиме вы можете задать свой вопрос, получить на него ответ. И вот за эти 3 часа просто получить, опять же, то, что, может быть, вы недополучили, будучи слушателям школы приемных родителей государственной. Или вот, если вы просто интересующийся человек. То есть это некая такая взаимоподдержка, но на таком очень глобальном общем уровне. Если говорить о нашей организации, мы тоже полномочены проводить свою школу приемных родителей. Их 4 в год происходит. Вот упомянутая Диана Машкова является также руководителем. И в этом наша уникальность и наша особенность. То есть помимо того, что мы работаем по московской государственной программе, мы даем сертификат об окончании, мы уполномочены. То есть после этого сертификата вы спокойно можете оформлять уже все документы на получение ребенка в семью. Но мы говорим все-таки о детях школьного возраста и подросткового.
Акцент.
Почему?
Более
да,
сделан.
Потому что у нас на сегодняшний день 34 тысячи семей стоит в очередь за малышами. Малышей, ну, не так много уже осталось, и это хорошо, слава богу, что действительно у нас из детских домов дети маленького возраста сразу поступают в семьи. Это очень здорово, да, что наконец-таки мы пришли и вышли на эту позицию. Но дети с ограниченными возможностями здоровья и дети подросткового возраста, как правило, задерживаются в учреждениях, но им, как никому, нужны семьи. И если вы посмотрите и представите себя в роли приемного родителя более старшего ребенка, то вам к нам, то есть школа приемных родителей начинает работу, вот одна из них 19 сентября, и там работает психолог и приемный родитель.
Есть еще возможность записаться.
Да, Наташа, Наталья Городиская, которая возглавляет ассоциацию «Союз приемных родителей Российской Федерации», в этой школе преподает и психолог Елизавета Матосова. 19 числа сентября, вот запись, осталось еще буквально 1-2 места, поэтому у вас есть возможность записаться, это центр
Лен,
города.
Вот, да, извиняюсь, что перебиваю, но хотелось бы вот сделать сразу акцент, чтобы объяснить тоже нашим слушателям, вот в чем как раз вот эта особенность и плюс того, что школу приемных родителей ведет психолог и непосредственно сам приемный родитель.
Ну, в государственной программе приемных родителей приглашают для того, чтобы они рассказали, ну, это занятие или два буквально за весь курс, для того, чтобы они рассказали о своем опыте. Здесь вы можете с этим человеком на протяжении всех занятий, а это 10 недель практически, да, взаимодействовать,
контактировать,
слышать его опыт. Мы приглашаем и детей, и приемных, и кровных детей, для того, чтобы они рассказали о своих чувствах, о своих мыслях, о своих,
вот
опять же, ожиданиях.
Угу.
Да. И происходит некое такое вот, ну, просто
погружение.
Со всех сторон, да, погружение более глубокое, когда некоторые говорят: нет, это не мое. И очень хорошо, что некоторые люди останавливаются на этом моменте, потому что не каждый может быть приемным родителем. Но, с другой стороны, вот у нас создан какой-то образ приемного родителя, да, как мне казалось, когда я была на пороге опять принятия моего Феди, я думала, что это какая-то прекрасная многодетная мама, где там уже много, много детей, она все знает, она варит суп, она такая молодец,
какой-то определенный
она знает
образ
все
жизни.
Ответы на вопросы, она такая мамская мама, а я-то кто? Я думала, почему? Я не здесь, я не тот человек, и мне всегда казалось, я боялась, что я не могу быть ресурсным родителем.
Не вписываюсь в стандарт.
Впоследствии, действительно, я оказалась более ресурсным родителем, нежели чем вот этот образ, да, и многие семьи, где уже много детей. И, опять же, если мы говорим про отношения, про свою позицию, то бывает все по-разному. Я хочу сейчас обратиться, может быть, там, к семьям, у которых нет детей молодые, или есть ребенок два, или, опять же, женщины, которые работают, потом они как-то, ну, так вот расстраиваются, да, там, они могут, в общем-то, плести косички уже давным-давно каким-нибудь девочкам, и просто нужно вообще подумать, а может быть, это я, а может быть, не нужно думать о том, что вот где я возьму, там, у меня двухкомнатная квартира вместо трехкомнатной, или я не смогу обеспечивать этого ребенка. Вы знаете, если бы я в свое время об этом задумывалась, то ничего бы не было. Если бы преобладал бы разум в то время, то есть была психологически я была готова, но вот если бы со стороны все-таки какого-то разумных таких подсчетов,
начинался,
да,
бы такой разбор деталей.
Я бы начала бы, да, если бы я подумала: нет, я не выйду замуж. Ну, ты и так можешь не выйти замуж. Почему бы нет? Сейчас я не замужем, но у меня при этом есть сын, который действительно наполняет жизнь, и я не знаю, что было бы, если бы его не было. Я сейчас оглядываюсь, я думаю, как это возможно? Хотя у меня есть подруги, у которых до сих пор нет детей, и они живут какой-то совершенно другой жизнью, и я сейчас смотрю на них совсем другими глазами. То есть, опять же, не нужно никаких ярлыков на себя сейчас навешивать. Да? Может быть, это именно вы. И, может быть, если вы об этом думаете, то почему вам не попробовать? А там в процессе вы решите. То есть школа приемных родителей хороша и вообще для любого человека, потому что у нас в стране, к сожалению, нет школы обычных родителей, но если бы многие кровные родители знали бы о своих детях то, что преподается в школе приемных родителей, то
многие
было
проблемы,
бы легче жить,
да,
конечно.
Это правда,
поэтому
они были
вот
бы решены.
Это просто некий такой ресурс, который так или иначе пригодится вам в жизни. Это первое. Второе, действительно, вариативность программ, когда вы можете пересмотреть, то есть вы можете, наоборот, зажечься и понять, что это именно вы, или вы можете пересмотреть и сказать: нет, не я.
Но есть,
вам хочется,
да,
что-то делать. Да. Что-то другое. У нас есть школа наставников. Что такое школа наставников? Школа наставников – это, опять же, некий обучающий такой процесс, когда вас готовят стать близким взрослым, таким значимым взрослым для ребенка более старшего возраста. То есть это ребята, которые также находятся в учреждении от 15 лет и старше, но вам не обязательно его забирать домой и жить с ним совершенно, да? И вы можете действительно оформить гостевую форму, приглашать его в гости на какое-то время, но при этом он тоже не готов, чтобы его взяла семья. Ему тоже комфортно находиться в учреждении, есть такие ребята. Но при этом ощущение того, что есть взрослый рядом, оно во многом меняет жизнь. У меня, помимо Феди, есть еще молодой человек, которому 21 год. По-другому уже там, мальчиком его не назовешь.
То есть и мама, который, и наставник.
Да, который выпускник коррекционной школы-интерната, у которого было очень много неприятностей в жизни, который закончил школу коррекционную 8-го вида для детей умственной отсталости. Как оказалось, впоследствии диагноза умственной отсталости у него нет. Его сняли мы вместе уже с ним. Он сейчас учится в обычном техникуме на автосервисе, на специальности. Вот вчера он позвонил, сказал, что его из 10 человек техникума выдвинули на конкурс «Лучший по профессии», который с обычными ребятами.
Поздравляем.
Дима сдал на права, у него есть мотоцикл. Вот, он ездит на мотоцикле, летом он подрабатывает. И он является тоже частью нашей жизни. Он иногда, ему уже больше лет, да, чем вот...
Да.
Когда мы можем его там взять в семью на опеку, на форму, да, какой-то опеки или еще чего-то. Но при этом ему все равно нужны взрослые, ему нужна семья, ему нужно ощущение того, что кто-то о нем заботится. И как только мы 2 года назад появились в его жизни... Многие какие-то поведенческие реакции были сглажены, как говорит классный руководитель, что просто из такого агрессивного, какого-то немножко болезненно реагирующего подростка он превратился в такого уже молодого человека, у которого появился какой-то якорек и осознанность. Вот учить этому тоже нужно. Таких ребят очень много. Да. И мы не чувствуем какую-то вот, ну... созависимость, да, в данной ситуации, потому что мы общаемся с Димой по телефону, по электронной почте, в социальных сетях, и этого достаточно и нам, и ему. Но вот при этом здесь, да, жизнь ребенка, да, становится совершенно другой.
Другой, да. У нас здесь уже вот вопрос пришел от Олеси. Да. Скажите, пожалуйста, где находится ваш клуб и платно ли это?
Нет, это бесплатно для всех, то есть для этого и существует фонд. Мы собираем деньги, конечно, разными путями, да, но как бы для самих приемных родителей или кандидатов это все бесплатно. Находимся на Большом Харитоневском переулке 24. Вы можете зарегистрироваться сначала у нас на сайте, если вы зайдете, вы видите.
Сайт заходим, набираем просто арифметика добра.
А добра, вы видите там для раздел для приемных родителей, для кандидатов, да. Вы можете почитать, заполнить анкетку, и потом в субботу в 4 часа прийти, будет интересная тема, потому что у нас есть такое расписание, да, и вот если говорить про эту практически субботу, следующую, да, то это будет психолог Анна Гайкалова, знаменитая, сама она и приемная мама.
Да, наверное, и наши слушатели ее знают,
да,
конечно,
думаю,
да.
Что...
Анна Ильинична,
да,
вам поклон.
Она будет говорить о правилах нашего дома и границах в семье. Mm-hmm. То есть это полезная очень тема, которая, в общем-то, нужна всем, да. Mm-hmm. Если дальше мы говорим про все-таки азбуку приемной семьи о клубе, то есть помимо перечисленных вот этих ресурсных школ, которые у нас, школа приемных родителей, школа наставников, у нас еще есть очень много групп как для взрослых, так и для ребят, для детей. Мы в этом году делаем уклон на подростков в большей степени, и будут разные группы для подростков. И мы также еще в этом году вводим курс для кровных детей, потому что это очень важно. Когда-то родители решают взять ребенка в семью, а кровные дети оказываются также частью семьи, не всегда готовы. Да, поэтому мы хотим, конечно, проработать всю ситуацию, чтобы сопровождение было со всех сторон, чтобы кровные ребята тоже... свою какую-то позицию озвучили, чтобы приняли. Вот такие ресурсные группы также будут продолжаться. Что еще будет у нас? Ну, по расписанию мы будем говорить также вот в наших субботних встречах и про особых детей, детей с ограниченными возможностями. К нам приезжают также еще и зарубежные международные, представители международных организаций, которые будут рассказывать о опыте своего приемного родительства. Это тоже можно в клубе приемных семей совершенно бесплатно в субботу получить эту информацию. Да? У нас есть выездные мероприятия, где мы знакомим кандидатов в приемные семьи с ребятами из московских и подмосковных детских домов. Мы ведем либо квесты, либо у нас есть такие интерактивные занятия, либо это могут быть выездные такие экскурсии по городам Золотого кольца, где в совершенно комфортной для ребят обстановке мы предлагаем им посмотреть что-то интересное и в то же время познакомиться со взрослыми, которые здесь рядом находятся. То есть в чем отличие от дней открытых дверей, которые происходят в школах-интернатах или детских домов. Там все знают, что сейчас это праздник, на котором вот придут люди для того, чтобы посмотреть на меня. Угу. Мы все-таки говорим о том, что вы приезжаете к нам на мероприятие. Основная цель – это мероприятие, и делаем его интересно. Если это квест, то это квест с наполнением неким. Да? И мы приглашаем как детей, так и взрослых, а дальше уже как получится. Ну, вот опять же, по опыту мы уже устроили несколько ребят именно школьного и подросткового возраста, и это стало таким очень хорошим началом пути.
То есть плоды есть.
Естественно.
Вот давайте буквально мы на несколько секунд прервемся сейчас, друзья, и у нас есть еще вопросы, мы будем на них отвечать. Время у нас тоже для этого есть, хоть и немного. Итак, буквально несколько секунд, и мы с вами снова в прямом эфире, поэтому, пожалуйста, не переключайтесь.
В эфире передача «Отличная семья».
Как я и обещала, прям короткий такой джингл, буквально несколько секунд, что мы с вами так раз чуть-чуть переключились, потому что очень много, да, сегодня мы с вами услышали, получили, и я думаю, что мы постепенно будем со всем этим разбираться. Тот, кто этим заинтересован, друзья, заходите, пожалуйста, на сайт «Арифметика добра», и я думаю, что вы можете именно про каждый блок почитать отдельно, созвониться, поговорить со специалистами. Но вот потому что мы уже озвучили, хотелось вот спросить сначала по ШПР, по школе приемных родителей, да, вот если, например, скажем так, онлайн-трансляция ШПР на регионы, потому что мы же понимаем, что если в Москве люди сталкиваются с этой проблемой и неоднозначное вообще отношение к школе приемных родителей, этому тоже может быть разные факторы, причины, и сама готовность человека учиться, и действительно там, например, насколько готова преподающая сторона все это хорошо преподнести, и интересно, и грамотно. Вот. Но, тем не менее, какой-то ликбез дается, безусловно. Но людям часто этого не хватает, они об этом говорят, озвучивают. В регионах все достаточно грустнее, потому что там в некоторых даже городах и нету школы приемных родителей, хотя вроде бы она должна быть, или она оставляет вообще желать лучшего. Вот если онлайн, планируется ли?
Дело в том, что школа приемных родителей – это достаточно такая доверительная атмосфера, в которой рассматривается, как вы уже говорили, да, и опыт родителей в том числе, прорабатываются какие-то определенные ситуации. Поэтому сделать онлайн такую историю, наверное, не совсем грамотно и правильно.
То есть здесь должно быть камерное такое общение?
Да, опять же, получить вводный курс у себя на месте – а потом получить еще какой-то апгрейд, да, тех же самых вот упоминаемых уже занятий и услышать ответы на вопросы, задать самому эти вопросы, потому что, опять же, если мы говорим про новый формат интерактивных лекций, то у слушателей, у тех, кто будет смотреть этот вебинар, да, у них есть возможность, ну, даже не вебинар, а в открытом доступе, онлайн-трансляция, есть возможность свои вопросы заранее прописать, потому что некоторые наши ведущие прям готовятся по этим вопросам.
Замечательно.
И это становится уже какой-то более такой практической историей. Есть запрос сейчас от регионов на проведение там школы наставников какой-то, опять же, интерактивной, чтобы онлайн, с онлайн-трансляцией. Сейчас в нашем клубе прибавление. Вот мы с Натальей Городиской ездили сейчас в Мурманск на один из таких форумов больших. Она будет возглавлять региональное такое сообщество родителей. Она и так является председателем ассоциации приемных семей России, союзом. Но вот в «Арифметике добра» мы сейчас будем региональные клубы тоже пытаться продвинуть и активизировать. Вот мы сейчас берем пилотный проект, который будет состоять из 5 регионов, где мы будем учить, помогать, взаимодействовать с активистами клубов для того, чтобы дальше распространять какие-то. И, может быть, тогда на местах появится больше проектов и программ, потому что действительно потребность есть.
Конечно.
И вот на ваш вопрос отвечаю, возможно ли, я думаю, что нет, потому что действительно это прорабатывание разных ситуаций, это все-таки работа с психологом.
Это должна быть доверительная
такая атмосфера.
Она не может
быть, да, такой, в общем-то, препарации лягушки, да, в прямом
открытой,
эфире.
Да, такой со
Но
всех сторон.
Дополнить вот такими дополнительными какими-то курсами, это все можно сделать из того, что проводится в «Арифметике добра». Плюс, опять же, если вы в Москве, если вы в зоне шаговой доступности прошли ШПР и остались неудовлетворены, да, такое бывает, то у вас есть всегда возможность приобщиться к нам. У нас такие есть группы, которые комплектуются. Радость принятия решения – это уже после ШПР ответ ответы на вопросы и групповые занятия с психологом, чтобы понять, вы это или не вы, сюда вы пришли или не сюда, да? А дальше опять же рассмотреть вариации, куда вам. Может, в наставничество, может, еще дома посидеть, может быть, пока волонтером побыть, а может, надо уже пойти и быстро взять ребенка из детского дома. Почему бы нет?
Елена, спасибо огромное, потому что время пролетело просто на одном дыхании. Вопросов еще полно. Вот. Но я думаю, что мы обязательно будем встречаться.
Спасибо.
Вот, будем вообще рассказывать, что происходит нового в клубе. Может быть, поговорим там о каких-то программах отдельно с теми людьми, которые будут участвовать.
Можно я на 3 секунды сейчас выкрикну? Вот очень важно, да, 11 октября будет такое мероприятие, значимое для клуба, презентация книги «Чужие дети в доме журналистов». Диана Машкова написала книгу. По этой книге.
Время наше прошло.
Да, сняли фильм.
Друзья, приглашаем вас, пожалуйста.
Обязательно.
Пожалуйста, приходите. Спасибо вам большое.
До свидания.
Счастливо.